Да, но не Украина едина и не всем, что связано с проведением военной специальной операции, живет нынешний мир. Хотя мы в первом блоке нашей беседы посвятили, так уделили внимание вопросу Нагорного Карабаха. Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры о мирном договоре. Об этом заявляет пресс-служба правительства Армении после заседания Совбеза Республики, созданного в связи с эскалацией обстановки в Нагорном Карабахе. Армянская сторона утверждает, что Баку готовит, якобы, да, тут важно сказать, готовит новые провокации в Карабахе, планируя обвинить в этом Ереван. Вот, собственно, поэтому и необходимо начать немедленно переговоры о мирном соглашении. Артур Атаев, кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры, с нами на прямой связи. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но ваша оценка нынешнего обострения... Мы слышим взаимные обвинения со стороны Азербайджана и со стороны Еревана, и слышим обвинения не только в адрес друг друга, но в том числе и в сторону России, что вот российские миротворцы не сдержали азербайджанских военных. Потом в российском Минобороны говорят, что вроде бы азербайджанские военные ушли на свои позиции, а после этого и Азербайджан, и Армения говорят, нет, не ушли. Что там происходит?
Здесь есть такая, на мой взгляд, одна ключевая проблема, из которой вытекают все остальные. В частности, имеется в виду трактовки так называемого трехстороннего соглашения, которое было подписано в ноябре 2020 года. Есть трактовка азербайджанской стороны, есть трактовка армянской стороны, есть понимание российской стороны, и она действительно, это понимание, зиждется на миротворческом, основном миротворческом посыле, который уже имеет довольно давнюю историю. В этих условиях, как ни парадоксально, но нет ни одной удовлетворенной стороны. И в этих геополитических новых вызовах, которые диктуются как со стороны глобального Запада, так и со стороны ее адептов на Украине, вполне естественным, как это не цинично прозвучит, выглядит или является движение ряда радикальных сил как в одной республике, как в одном государстве, так и во второй, взять реванш. И одно понимание есть, которое указывает на то, что азербайджанская сторона должна отвести силы как минимум на 3-километровый участок, а второе понимание, что Азербайджан должен перестать входить в населенные пункты, аналогичные Фаруху. И вот сейчас мы являемся этому свидетельством на фоне межпарламентской ассамблеи СНГ и выступления главы парламента Азербайджана и выступления Симоняна. Они полностью противоречивы. И в этих условиях, когда политики не могут найти общий язык, разумеется, военные стремятся воспользоваться случаем и обострить ситуацию. Поэтому...
Вот тут разъясните. То есть понятно, что вы говорите, да, но непонятно, как это, что они главнокомандующего могут ослушаться? Или они действуют вне приказа какого-то, военные, которые нарушают? То есть, на ваш взгляд, ну, если говорить прямо, да, Баку или там верховный главнокомандующий Азербайджан не давал приказа военным азербайджанскому заходить на эту территорию?
Я более чем уверен, что не давал. Дело в том, что этот конфликт, если его разбирать по полочкам, с позднего советского периода, с 89-го года, указывает на то, что есть конкретные провокаторы на местах, вот, которые пытаются дестабилизировать обстановку, которые выходят с такой локальной инициативой, которая со временем, ну, это аналогично и нынешней, когда у российской стороны есть свое понимание, и российская сторона была уверена, что не было захода войск, а азербайджанские информационные ресурсы позиционируют ровно противоположную информацию, когда указывают на то, что, извините, но там российский контингент не присутствовал, а если присутствовал, то флага было не видно. Вот так вот.
А как же тогда, договариваться, если один раз договорились, и обе стороны конфликта недовольны итогом этих договоренностей, прямо их нарушают, и сейчас речь идет о мирном договоре. Но велика ли вероятность заключения мирного соглашения между республиками, которое удовлетворило бы и Баку, и Ереван? И еще, конечно, здесь важно, понятно, что Ереван обращается к Баку, но, опять же, посредник должен быть, Россия может выступить посредником в рамках заключения возможного заключения мирного договора?
В условиях, когда сегодня, завтра или послезавтра может реально вспыхнуть новый военный конфликт, нужно дополнительное соглашение к тому трехстороннему договору, который был подписан в ноябре 2020 года. Мирное соглашение, над ним работа может занять годы, как минимум месяцы. И то это маловероятно, как вы правильно ответили. Нужно дополнительное соглашение, потому что совершенно по-разному трактуется геополитическая проблематика. Сегодня и Лачинского коридора проблематика, и так называемого Зангезурского коридора. Это все указывает на то, что совершенно противоположные взгляды на региональную проблематику у Азербайджана и Армении. Это неминуемо рано или поздно приведет к жесткой эскалации. Поэтому нужно дополнительное соглашение к тому трехстороннему договору, который был подписан. Надо в буквальном смысле настоять над этим вариантом решения проблемы. Потому что все-таки, когда, опять-таки подчеркну, неприемлемые заявления звучат как с одной стороны, и главный момент, на мой взгляд, это очень такая опасная ситуация, когда обе стороны в той или иной форме возлагают, или уровень ожиданий у сторон завышен в отношении миротворческого потенциала России, и у Азербайджана завышен. Азербайджан рассчитывает таким образом локализовать армянскую проблему с помощью миротворцев, а армянская сторона пытается с помощью миротворцев превентивно действовать в отношении угроз, которые исходят от Азербайджана. Это крайне неприемлемый вариант, и здесь, безусловно, введение четвертого игрока, а это входит в планы определенных сторон, некоторых участников.
Сейчас мы об этом подробнее чуть-чуть позже. А пока, Артур Викторович, смотрите, хорошо, дополнительное соглашение к уже имеющемуся. Но и мы говорим о том, что там есть провокаторы с обеих сторон. Может быть, тогда что-то сделать с провокаторами, а не заключать, не подписывать дополнительные документы какие-то? Может быть, ключевая проблема. Но будет дополнительное соглашение. Все равно найдутся люди, которые скажут, да, это все ерунда, пойдем забирать наши территории, скажут с одной и с другой стороны.
Посмотрите, сегодня заявлена позиция политического руководства Армении. Министр иностранных дел встречался с представителем России в Минской группе ОБСЕ, а потом встретился с послом. И судя по тому заявлению, которое есть, Армения, как минимум сегодня не допускает какой-либо уступки. И на этом фоне мы слушали сегодняшнее заявление председателя парламента Азербайджана в рамках Межпарламентской ассамблеи, которая четко говорит, что армянские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Азербайджана. Суверенная территория Азербайджана – это весь Карабах. Как в этих условиях? Кого считать провокатором? Поэтому здесь мы не сможем ни при каких условиях убрать значительную часть политической элиты, как одной республики, так и второй. Потому что осознанно или неосознанно вот эти заявления высших политических руководителей, как одного государства, так и второго, ведут к эскалации. Поэтому напрашивается какой-то дополнительный документ, который будет такой конвенциональной формой, который выработает конвенциональную модель. Новую модель. модель 2020 года, нужно объективно сказать, устарела. Потому что уже на третий или четвертый день Ильхам Гейдарович Алиев фактически отмел ряд позиций, которые армянская сторона приняла как незыблемую составляющую. То есть в отношении прежде всего Зангезурского коридора и в отношении того, что на территории государства Нагорный Карабах присутствуют армянские вооруженные силы.
Да, у нас пару минут осталось. Вы упомянули о возможной четвертой стране. Я вот расширю эту тему. Артур Викторович, существуют ли сейчас в мире силы, которые заинтересованы в том, чтобы Карабах вновь запылал? И кто может быть вот этой вот четвертой стороной, ну, в рамках переговорного процесса, возможного договоренности и так далее?
Ну, в рамках переговорного процесса четвертая сторона уже Азербайджаном заявлена, это Турция и Эрдоган. Собственно, они готовы к этому. И другое дело, что армянская сторона это не приемлет. И уверен, что российскую сторону этот формат, по крайней мере, на сегодняшнем этапе не устроит. Что касается лиц, акторов, государств, которые заинтересованы в эскалации, то обращу ваше внимание на Зеленского, на его активность, которая проводит переговоры на уровне президента Украины и президента Азербайджана. И сегодня он уже выложил об этом информацию в своем твиттере. Вот. Поэтому явно на Азербайджан и на Армению сейчас будет в той или иной форме, латентно, адекватно, неадекватно, открыто, не открыто, будет оказываться давление для того, чтобы они, ну, как минимум, способствовали тому, чтобы миротворческий потенциал или был миротворческий потенциал России или был дискредитирован, или поработать над тем, чтобы Россия вывела свой миротворческий контингент и таким образом потеряла статус державы миротворца. Только Россия может разрешить эту проблему. Только она может усадить за стол переговоров непримиримые стороны.
Да, но мне просто кажется, что со стороны Украины, ну, не может быть давления на Азербайджан. Ну, так, если прямо говорить.
Ну, мы же понимаем, что сегодняшний президент Украины, это не Украина, собственно, это такой коллективный Запад. Потому что, да, безусловно, я думаю, как раз-таки демонстрация легитимности нынешнего украинского режима – это взаимодействие с лидерами постсоветских государств. Это тоже такая легитимация со стороны Запада своей поддержки украинскому режиму.
Спасибо вам большое. Благодарим вас за эфир. Кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев с нами на связи.